Городской наблюдатель.
В эфире Радио России Санкт-Петербург. Программа «Городской наблюдатель». У микрофона Татьяна Путренко. Здравствуйте. Вместе с поэтом и автором книг о Петербурге Натальей Перевезенцевой мы отправляемся в новое радиопутешествие. Добрый день, Наташа.
Добрый день.
Итак, мы продолжаем наше путешествие по нашему же городу прекрасному.
Да, мы исследуем топонимику Петербурга, так сказать, с точки зрения географии, истории. Мы уже говорили о том, как формировались названия петербургских улиц и площадей. Иногда случайно по названиям городов какой-нибудь российской губернии, а иногда название формировалось годами и имело такую вполне узнаваемую историческую подоплеку или, наоборот, таинственную. Вот, например, Вазасский переулок. Сразу не вспомнишь, во-первых, почему он так называется и где он находится.
И вообще, о чем это? Потому что я вот на автобусах вижу конечную остановку, а что это?
Да, название какое-то странное. Он идет от набережной Черной речки до Белоостровской улицы. Его как бы продолжает Земледельческая улица. И первоначально переулок был совсем коротким. Он доходил только до современной Лисичанской улицы, а с 1849 года назывался Земледельческим, а затем Нейшлотским. Шлотским по городу Нейшлоту в Финляндии, который теперь называется Саванлинна. А в 1859 году многие улицы и переулки выборгской стороны получили название по финским городам. Но почему-то оказалось, что Нейшлотских переулков два. И вот наш Нейшлотский переулок еще раз переименовали, уже Вазасский, по городу Ваза. Сейчас его название произносится по-фински «Ваза», а другой Нейшлотский переулок так и сохранил свое название. Ну, Вазасский переулок был продлен на север, соединен с Земледельческой улицей, а город Ваза в Финляндии существует до сих пор, но теперь по-фински он «Ваза», и тоже не сразу он стал называться так, как сейчас. Когда-то он назывался «Мустасари», финское «Черный остров», в честь деревни, на месте которой был основан. Хотя основан он в 1606 году.
Древний.
Да, древний город. Потом название изменили на Ваза в честь шведской королевской династии. Потом город назывался и Ваза, и Ваза. А в 1855 году, после смерти российского императора Николая I, город получил официальное название Николайштадт. Употреблялось старое название, происходящее от рода шведских королей Ваза. Ну, а с 1918 года официально город стал именоваться Ваза по-шведски и Ваза по-фински. А финское название Ваза, оно стало основным приблизительно с 1930 года, когда среди жителей города стали преобладать финны, а не шведы. До 1989 года на русских картах это название писалось как Ваза, а позднее и теперь уже пишется как Ваза. Вот видите, как далеко нас завел маленький переулок в Приморском районе. Вот еще одна улица, Афонская. Она начинается от улицы Акуратова в Коломягах, заканчивается на Большой Десятинной улице в Озерках.
Почему Афонская?
Да.
Даже удивительно.
Да, вообще можно подумать, что название старое, дореволюционное. Ну, тогда ведь существовали налаженные связи между Россией и Афонским монастырем. Нет, улица сама появилась уже в наше время. До 1960-х годов вот эти места, там находилось подсобное хозяйство психиатрической больницы Скворцова-Степанова. Потом началось строительство новых домов, появились улицы, и вот в 1993 году улица получила название Афонской. Действительно, в честь Афона. Вот в постановлении о наименовании новой улицы говорится: «Во знаменование многовековых духовных и культурных связей между Россией и Афонским монастырем».
Хотя и вторая половина XX века.
Да. Ну, кстати, не так все плохо, потому что хотели вообще-то дать улице сначала имя Александра Третьего, еще неизвестно почему, или вообще назвать ее Четвертой Утиной улицей, потому что в Коломягах уже было три Утиные улицы.
Да уж, разница между Александром Третьим и Утиной улицей
небольшая. Ну, мне кажется, жителям новой улицы повезло. Название Афонское и благозвучно, его легко произносить и запомнить. А вот с историей строительства Петербурга связано название Татарского переулка. Он проходит от Кронверского проспекта до Съезженской улицы. Когда-то здесь находилась Татарская слобода. Возникла она после основания Петербурга вскоре, в сентябре 1709 года. Вот Петр I писал Апраксину: «Потрудитесь, дабы будущую зимою татар, черемисы, мордвы выслать 5000 в Петербург на перемену первым». Татар присылали в основном на строительные работы. Причем присылали только мусульман. Крещенных в православии оставляли в покое.
Это почему?
Ну, наверное, считалось, что человек перешел в православие, должен иметь какие-то льготы, как я понимаю. Ну, в одном из первых описаний Петербурга 1722 года говорится: «Когда строилась земляная Санкт-Петербургская крепость, оную татары, бывшие в службе, дерном укладывали, а потом при артиллерии всякую работу отправляли». Ну, а по окончании срока работ многие татары остались в городе. И вот мы говорим о первой татарской слободе около Петропавловской крепости. Она изображена на карте Петербурга 1717 года. Там же татарский рынок, лавки. Кстати, существовали большая и малая татарские улицы. В 1770-х годах они были переименованы в Николаевские, первая и вторая. А татарский переулок рядом с мечетью существует до сих пор.
Не совсем рядом с мечетью.
Рядом, почти. От Кронверского проспекта до Съежинской улицы. И поэтому самая большая мечеть в Петербурге была построена именно вот в этих местах. Правда, уже в 20 веке. До постройки мечети мусульмане молились в молельных домах, разбросанных по всему Петербургу. Были молельные дома на Глазовой улице, на Мойке, на Лиговке. Один приход был в Кронштадте. Петербургские мусульмане довольно долго хлопотали о мечети, однако вот прошение о разрешении строительства было подано в 1882 году, а разрешение на приобретение земли вот на том месте, где сейчас мечеть, Николай II подписал только в 1907 году. Ну, объявленный конкурс выиграл проект Васильева и инженера Кричинского под руководством академика архитектуры фон Гогена. А обряд закладки был совершен 3 февраля 1910 года. Открылась мечеть в 1913 году, а внутренние отделочные работы, они были закончены только в 1920 году.
Ну, там еще война Первая мировая.
Да, ну и, конечно, мечеть не всегда работала, как вы понимаете. Ну, история всех наших церквей, она всегда с таким периодом интересным. По словам историков, татарское население резко отличалось от иногородцев своим богатством и комфортабельной жизнью. Основная часть татар приписывалась к мещанам и купцам. Существовала небольшая прослойка дворян из военных и духовенства. Вот название татарского переулка известно с 1798 года. А куда же делись ее соседи его? Большая и малая татарские улицы. Были они переименованы в Николаевские в 1770-х годах, а затем Большая Татарская, она же Большая Николаевская, стала Зверинской, так как выходила прямо к Зверинцу, ну, нынешнему зоопарку. А Малая Татарская сначала стала, как мы уже говорили, Малой Никольской, затем Церковной, а в 1923 году – улицей Блохина. Есть еще одно название, связанное непосредственно с иноземными жителями Петербурга. Это небольшой шведский переулок. Он связывает Большую и Малую конюшенные улицы. Сразу после завоевания Невских берегов и разрушения Нейншанца все началось. Часть жителей города, наряду с финнами, карелами, русскими, составляли шведы. Кто-то из них успел уехать в Швецию, ну а кто-то остался и стал петербургским жителем. Но кроме того, в городе осела часть пленных шведов. И их использовали для строительства канала, доков на острове Котлин, коллегий на Троицкой площади, других зданий. Положение их было так своеобразно достаточно. Наиболее квалифицированные из них находились на Пароле. Это означало, что они были практически свободными людьми, жили без всякого надзора, с них требовали только парольное письмо.
Остальные как пленные, что ли?
Да. С них требовали только парольное письмо с обязательством не пытаться бежать. Письмо подписывало несколько иностранцев, то есть пленного как бы брали на поруки. Иногда в присутствии пастора с него брали клятву. Например, вот был такой врач Яган Штаркин, с него была взята клятва, что он и русских людей лечить будет верно. Парольные шведы выполняли такие ответственные работы. Вот некий Ларс Ларкин с товарищами возводил шпиль Петропавловского собора. Ну а после заключения мира со Швецией Петр I вообще обратился к шведам с воззванием: «Оставайтесь в России», он гарантировал им свободное вероисповедование и равные права с русскими подданными. Ну и, конечно, Петр I активно приглашал в Россию иностранных мастеров. Среди них было много шведов, особенно почему-то золотых и серебряных дел мастеров. Вот некий Генрих Шторх вспоминал, что нигде иностранцы-ремесленники не живут так хорошо, как в России. Нигде не зарабатывают так легко и так много. Довольно большая шведская община была, хотя по численности она уступала немецкой и финской. Ну и, конечно, нельзя было обойтись без церкви. До 1727 года шведы селились в основном вокруг Круглого рынка. Ну и там же в наемном доме служил пастор. В 1727 году община, кстати, тогда это была объединенная шведско-финская община, она получила место для возведения церкви на берегу Мойки. Но место оказалось довольно топким, и только через 6 лет началось возведение деревянного храма Святой Анны. Потом шведская и финская общины разделились, и, кстати, отношения между ними всегда были очень напряженными.
Ну, как и между странами.
Да. И шведы создали для себя собственный молитвенный дом. И в 1769 году на этом месте архитектор Фельтон построил каменную церковь на 300 человек. Она выходила главным фасадом в шведский переулок, который тогда-то и получил свое название по шведской церкви. И шведский приход стал называться приходом святой Екатерины. Современник писал: «Здесь мы перестаем быть глухонемыми. Здесь развязываются наши языки, а с ушей спадают замки. Здесь на чисто шведском языке мы слышим радостное и хорошо знакомое «Здравствуйте». Но современное здание церкви было построено в 1865 году по проекту архитектора Карла Андерсена. Часть денег на строительство пожертвовал император Александр II. Церковь вместительная, такой у нее романский фасад, и чем-то она напоминает церковь Блазейхольм в Стокгольме, построенную архитектором Шевергом. Ну, кстати, до сих пор не выяснено, какая из церквей построена первой, как ни странно.
То есть кто с кого списал?
Ну, может быть, не списал, не знаем, скажем так. И рядом с церковью четырехэтажный дом, тоже построенный Андерсеном, но позднее его перестраивал Федор Ридваль, как мы знаем, швед по происхождению. В церкви была орган, при церкви школа, богадельня. В 1936 году церковь Святой Екатерины, как многие храмы, была закрыта, переделана под спортзал, потом в ней была спортшкола. Но сейчас вроде бы шведская община возобновила богослужение в церкви. Ну вот еще одно, можно сказать, иноземное название в Петербурге – это Австрийская площадь на Петроградской стороне, на пересечении Каменноостровского проспекта и улицы Мира.
Одна бывшей, из красивейших городов.
Да, бывшей Ружейной. Долгое время она благополучно существовала без всякого названия. В конце XIX века архитектор Василий Шауб построил на этом перекрестке по одной версии 4 красивых дома, по другой – 3. И якобы один из этих 4 домов был разрушен во время войны. Но вот в книге известного искусствоведа Бориса Кирикова «Архитектура петербургского модерна» говорится, что проект 4-го дома не был осуществлен. Ну, так или иначе, вот в начале 1950-х площадь как бы замкнули, выстроили 4-е здание по проекту архитекторов Щербенка и Гурьева. Почему в 1992 году появилась идея назвать площадь Австрийской? Ну, не совсем ясно. Но, может быть, заметили некоторые сходства между домами Шауба и венской архитектурой. Кстати, сначала вообще предполагалось назвать площадь Венской. Ну, такое наименование показалось нам слишком легкомысленным. Наверное, вызывало ассоциации
с вальсом.
Да, с венским вальсом, а то и с венской опереттой. Ну и 29 октября 1992 года площадь дали более сдержанное название – Австрийская.
Городской наблюдатель.